Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. И это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический помощник». У меня в студии постоянный эксперт рубрики Георгий Кожевников, директор юридической компании Zeta Lex. Задать свои вопросы Георгию вы сможете по телефону 278-96-41. Дмитрий из Екатеринбурга жалуется, что недавно попал в неприятную ситуацию. Купил билет на концерт. В результате, когда пришел на представление, выяснилось, что его перенесли на 2 часа по техническим причинам, не успели установить сцену. В кассе деньги возвращать отказались на основании того, что спектакль перенесен, а не отменен. Предложили перепродать. Справедливо ли это? Куда обращаться с жалобой и в каких случаях театр обязан вернуть деньги?
Ну, в данном случае, я полагаю, что необходимо будет обратиться с претензией к организатору концерта, ну, в данном случае, видимо, это театр, с требованием о возврате денежных средств, поскольку в соответствии с законом о защите прав потребителей, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы оказания услуги, да, в данном случае оказания услуги, то, значит, в том числе сроки начала и сроки окончания оказания услуги, в этом случае потребитель по своему выбору вправе либо назначить новый срок, либо в данном случае потребовать, отказаться от исполнения договора и, значит, соответственно, потребовать назад деньги. В данном случае назначить новый срок в отношении концерта не получится, потому что они себе срок уже сами назначили, да? Но вы, условно говоря, имеете право действительно потребовать билет назад, потому что бывает в жизни всякое, время спланировано, да, нет возможности. Ситуация какая? Если вы просто не пришли на концерт, да, то это вы по своей инициативе, собственно говоря, не получили услугу эту, да, то есть вины в этом нету организатора, да, и поэтому никакие деньги вам не возвращают. А если вы пришли вовремя и, соответственно, но по каким-то, по вине уже организатора, да, значит, услуга вам не была оказана в срок, да, то уже вы вправе отказаться, сказать, мне эта услуга уже не нужна.
Ну, то есть, имеет право потребовать деньги.
И в этом случае вы имеете право, да, потребовать деньги назад, конечно.
Ну, то есть, теперь человеку в данном случае обращаться все-таки куда? В кассу театра или напрямую к организатору?
Претензию можно направить. Видите как, организатор там указан на билете, скорее всего. И та организация, которая денежки приняла. В данном случае, ну, претензию я не знаю, имеет ли смысл им отправлять, потому что потребитель, в принципе, может сразу в суд пойти или в Роспотребнадзор. То есть тут вот две инстанции, потому что разговаривать вот с организациями, и это, конечно, я такую крамольную вещь говорю, но с ними общаться бесполезно. Надо, чтобы их кто-то стукнул больно. Вот. Тогда они просто мгновенно, у них сразу глаза открываются. Ну, просто вот потребителям вот в целом, не только по этому случаю, да, а в целом могу сказать, что у нас есть функционирующий нормальный орган Роспотребнадзор. Он занимается всем, начиная от банков, да, нарушением в сфере банковского, потребительского кредитования, там, обслуживания и так далее, и заканчивая там, не знаю, вот концертами, зоопарками там и так далее. То есть это в целом такой очень мощный инструмент, и так побаиваются его. Почему еще его побаиваются? Потому что суд у нас бывает, особенно если какие-то договоры, там, условия плохие в договорах, да, для потребителя. А потребитель как бы, ну, не глядя же, все, но, ну, по-честному, да, 90% просто не глядя подписывает. В целом, посмотрю, где нормально, раз подписали, а потом, значит, выясняется, когда вот уже спорить начинают, но очень важный момент, что Роспотребнадзор эти условия все может признать противоречащими закону о защите прав потребителей, за это штрафовать. На основании вот этого всего уже намного проще обращаться в суд, потому что суд уже не будет оценивать те условия и не будет говорить потребителю, ну что ж вы сами это подписали же, вот же вы же согласились, потому что бывали такие случаи, и ты когда доказывать пытаешься, что ну как же это же противоречит, суд иногда не прислушивается. А вот если есть от Роспотребнадзора уже документ о том, что нарушают, то есть он же орган-то, в принципе, специализированный, да, ему виднее. Вот и суд нормально уже тогда относится, уже эти условия договора никак не воспринимает. Он говорит, он же вступило в силу уже решение Роспотребнадзора, вы же его не обжаловали. Или обжаловали, но неудачно. И все.
То есть даже если сумма, сколько у нас билет обычно стоит?
Ну, 2-3 тысячи, может быть, меньше даже. Это я такие большие, ну, знаете, смотря куда был билет, если на какое-то очень серьезное мероприятие, он может и 10 тысяч стоить.
То есть Роспотребнадзор на сумму и не смотрит, которые?
Нет, конечно. Нет. Мало того, там можно и на сайте жалобу написать у них. То есть даже не обязательно ходить.
То есть тоже отвечают.
Да, ну, это обращение граждан. В течение 30 дней его надо рассмотреть. То есть у них есть конкретно установленные сроки. Роспотребнадзор старается соблюдать. Я тут считаю, что обязательно нужно обратиться вот в Роспотребнадзор именно, да, что со словами. Вам же уже, по сути, отказали.
Ну, по сути,
выдачи денег. Какие претензии уже? О чем с ними уже разговаривать. То есть они уже нарушили закон.
Билет на руках.
Билет на руках, да, билет на руках. Факт, значит, перенесения концерта, ну, слушайте, я не думаю, что они потом его будут отрицать, потому что, скорее всего, это, ну, как бы уже, ну, можно как бы свидетелей каких-то знакомых, если вы не в одиночку на концерт ходили. Ну, то есть это уже вопрос доказывания, да, то есть как потом доказать, что он был перенесен. Ну, еще раз говорю, что не думаю, что будут это отрицать. Хотя они...
Пожелаем Дмитрию удачи и перейдем к следующему вопросу. Игорь недавно слышал, что посадили кого-то за размещение поста в соцсетях. Кто отсматривает эти посты и есть ли закон, по которому в России могут посадить за то, что ты пишешь на страничке в своей соцсети?
Давайте так. В общем, начнем отвечать на вопрос, да, что, ну, что такое соцсети, что такое интернет. По моему глубокому убеждению, как юриста, вот то, что, условно говоря, ты с мегафоном стоишь, кричишь на площади, да, и то, что ты в интернете размещаешь на общедоступных каких-то, да, подчеркиваю, ресурсах, не в частной переписке, это потому что разные вещи. То есть вот если мы с вами вдвоем переписываемся, да, я, ну, как бы нецензурно, например, выражаюсь, там, что-то там говорю, там, условно говоря, как-то вот в оскорбительной форме в отношении третьего лица, например, да, не в отношении вас, потому что в отношении вас это тогда оскорбление, да, уже, это тоже у нас... сфере, то есть нельзя совсем, а в отношении третьего лица, но в частной переписке, в принципе, ну, вот еще можно, как сказать, то есть это, если я не распространяю порочащие сведения, а высказываю свое мнение, да, то, наверное, значит, здесь никакой ответственности у меня не будет, потому что это именно частный разговор двух лиц, неважно, он происходит вживую, да, или через интернет. А вот если я начинаю размещать информацию в общедоступных, а общедоступных это, я считаю, более двух, то есть, условно говоря, там, какая-то у нас группа, там, ВКонтакте или еще где-то, да, то есть, и, да еще и если вообще неограниченный круг лиц может это посмотреть, то, по большому счету, это то же самое, что вышел на площадь с микрофоном и начал вещать. Суть распространения информации, то есть, информация распространяется среди неограниченного круга лиц, даже, причем, наверное, даже среди большего, чем если выйду на площадь и буду кричать в мегафон.
Ну, то есть,
потому что там меня услышат максимум тысячи, а тут миллионы.
Ну да.
Вот. И, соответственно, человек, когда вот такие вот вещи делает, неважно, как это происходит, либо он создает какой-то пост, либо он в комментариях там, значит, что-то они же написал. Тоже вообще доступны, да, что-то пишет. Условно говоря, понимаете, у многих создалось ощущение, что интернет это такая зона вседозволенности. И вот эти электронные, как бы, все живые журналы и так далее, да, то есть соцсети, что там не действуют обычные правовые нормы. Но это заблуждение. Они там точно так же действуют. Почему? Потому что форма другая, да? Передача информации, выражение мнения, а содержание это то же самое. И даже с точки зрения, например, уголовного права более опасное. Почему? Потому что среди большего количества лиц может быть это распространена информация. И когда кто-то к чему-то призывает, например, да, к свержению государственного строя, не знаю, к каким-то противоправным действиям, да, значит, призывают это к национальной, социальной и прочей розни, да. За что людей сажают? Говорят, вот за пост в интернете посадили. Ну, условно говоря, надо еще посмотреть, что человек написал. И, условно говоря, то, что он написал там, да, это по сути самое, что он сказал среди неограниченного круга лиц. Он, например, там призвал уничтожить какой-то народ, да. Ну, конечно, наверное, должно как-то отреагировать. Почему? Если он внутренне так считает, да, ну, как говорится, бог ему судья, да. Если он где-то в частной беседе с кем-то так говорит, что вот я так считаю, ну, это уже как бы так, ну, пока вроде как у нас государство не мешает, но если он публично, в интернете, публично никуда.
Ну, да.
Обнаружил вот этот умысел, да, ну, надо как-то среагировать, конечно. Мало того, что он сам так считает, но ладно, еще мнение высказал, а еще и других призывает, например, что так надо сделать. Ну, тогда, безусловно, необходимо реагировать, и то, что кого-то посадили, ничего страшного в этом нету. Вот. Я вообще призываю всех, вот, в интернет это то же самое общение. Вот как вот то же самое, да, и, условно говоря, уровень общения, там, да, уровень культуры, который мы в межличностном общении, да, поддерживаем, я считаю, он должен точно так же быть и в этих вот электронных средствах связи, коммуникации, потому что это то же самое общение, там тоже точно такие же люди. Просто обезличивание происходит, да, вот в этих всех соцсетях и так далее, да, там вместо фотографий там какая-нибудь аватарка, да, вживую ты этого человека не видишь.
Но найти-то все равно можно.
Да, никогда не увидишь, как ты считаешь, да, а с другой стороны, найти всегда можно, и потом, как вот пишут, кто и как. Ну, во-первых, могут сами пользователи обратиться, это не исключается. Тот человек, которого вы, условно говоря, или кто-то оскорбил, убил, да, и, или вот он увидел, ну, просто реально криминальную какую-то подоплеку в каком-то высказывании, да, вот, он обращается, может
обратиться.
Куда
обращаться?
А у нас есть, видите как, тут...
Если увидел.
Полицию, угу. Полицию, скорее всего, ну, видите как, тут вопрос в документировании, да, можно в Роскомнадзор обратиться, безусловно. У нас орган, который надзирает за сферой интернета и вот этих коммуникаций всех, СМИ, средств массовой информации, потому что зачастую вот то, о чем говорят, вот это идет в СМИ какая-то статья, да, а потом в комментариях обсуждение, а они общедоступны.
Uh-huh.
И, например, сейчас Роскомнадзор запрещает СМИ анонимные комментарии, да, пользователь должен зарегистрироваться,
uh-huh.
указать свои персональные данные.
Ну, в принципе, это логично.
Да, то есть IP-адрес там прописан. Объясняю, как вообще поиск осуществляется, да? Вот чтобы подключиться к интернету, нужен IP-адрес, да?
IP-адрес зарегистрирован.
IP-адрес зарегистрирован на конкретное помещение.
Угу.
На этот IP-адрес есть конкретный договор. Потом будет просто устанавливаться, да? То есть, например, из этого помещения вот это написали, да? То есть уже понятен круг подозреваемых примерно, да? То есть дальше надо понять, кто пользовался этим IP-адресом. Кстати, это к вопросу о том, что надо пароли тщательно подбирать тоже, потому что потом может так получиться, что кто-нибудь подцепится от вашего IP-адреса, какую-нибудь гадость напишет, да, или что-нибудь сделает еще, там, вирус распространит и так далее, да? А к вам потом придут с вами, ну как же так вот? Это вы, наверное, сделали?
Никто и не докажешь.
Да, не, ну, это, конечно, просто будет очень неприятно, я думаю, и это долго будут разбираться. Вот. Потом, что еще у нас происходит? У нас сами органы отсматривают. Есть у нас система оперативно-розыскных мероприятий в интернете, которая, да, то есть она отслеживает в автоматическом режиме, в принципе, я думаю, что по определенным словам.
Да, по там, хэштегам.
По хэштегам, да, называемым, да, то есть если там кто-то что-то там, например, это же вопрос не только в высказываниях, кто-то ищет, как бомбу сделать, да, в интернете.
Mm-hmm.
Да, кто-то ищет, как с стрелковым оружием обращаться, как переделать газовый пистолет в боевой и так далее, да, то есть всякое люди ищут, вот, кто-то про ядерную бомбу ищет тоже, про радиоактивные, про отравляющие вещества.
Тем более сейчас появилась такая штука, как 3D-принтеры.
О, это вообще интересная новость была, что в Соединенных Штатах выложили специальную штуку, ну, вот этот вот рисунок, по которому... 3D-принтер может сделать пистолет боевой под патрон 9 мм. И несколько тысяч пользователей успели скачать перед тем, как это все закрыли, эту тему. Условно говоря, вот обычного, если пластиковый пистолет сделать, на 100 выстрелов, в принципе, он пойдет. То, чтобы теракт совершить или
вполне.
Какое-то иное действие, там, 100 выстрелов вполне хватит с одного пистолета.
Нет, я сама недавно видела фильм, вот буквально вчера, где по сюжету молодой человек скачал из интернета схему для 3D-принтера, как сделать бомбу, и, собственно, изготовил бомбу.
Mm-hmm.
То есть, вот, пожалуйста.
Ну, бомба с 3D-принтера, это, конечно, это вот... А вот оружие
вполне
реально может его выточить. И я к чему это говорю? К тому, что государство, оно все государства, причем наше еще, оно тут запоздало немножко, да? А вон, у нас самое в этом плане несвободное, я считаю, оно от Соединенные Штаты. Там потому что за всеми вообще следят. То есть, у нас вот только по... Там это просто, это уже давно у нас
налажено.
Только налаживается, там уже налажено, и вот она ведется активно, да, и вычисляют граждан неблагонадежных, скажем так, да, вот, ставят их там на определенный учет и так далее, граждане об этом, может, даже не знают, что они неблагонадежны. А у нас, я считаю, вообще какая-то свобода чрезмерная была в последнее время, ну вот сейчас начали с этим тоже бороться, потому что это, у нас жизнь туда переходит, в это пространство, да, и оно должно быть освобождено от всяческого девиантного поведения, неправового, да, когда, ну, интернет — это та же жизнь. Все должны просто это понять. И как вот с обычными людьми общаются, так и там. Как, условно говоря, в обычной жизни человек себя ведет, там, так и там должен себя вести. Тогда все будет в порядке. Тогда никто ни за кем не будет, собственно говоря. То есть, если вас в обычной жизни не посадили, да, то и в интернете вас не посадят, условно говоря.
Спасибо вам, Георгий, за подробные ответы. А на сегодня у нас все. Рубрика «Юридический помощник» завершилась. Я только напомню, что задать свои вопросы Георгию вы можете по телефону студии 278-96-41. В студии программы «Юридический помощник» были Георгий Кожевников, директор юридической компании «Z-Telex» и ведущая Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание, всего доброго и до новых встреч!